Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в эфире очередной выпуск программы «Войны» и я ее ведущий Юрий Никифоров. Сегодня тема нашей передачи посвящена одному из героев, настоящих героев Великой Отечественной и Второй мировой войны. Это разведчик, герой России Алексей Николаевич Батян. Личность абсолютно легендарная, потому что его судьба, его подвиги, они легли в основу повествования Юлиана Семенова о майоре Вихре частично. Дальше они стали основой книги Александра Бондаренко «Подлинная история майора Вихря». И сегодня у меня в гостях автор этой новой книги о Алексее Николаевиче Батяне, писатель, историк Александр Бондаренко. Александр Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте. Почему ваша книга называется «Подлинная история»? То есть я, когда ознакомился с аннотацией, я понял так, что вот майор Вихрь — это персонаж не только советского времени, это и в кино эта история как-то представлена, а вы предлагаете нам подлинную историю, то есть она чем-то отличается от того, что было у Юлиана Семенова.
Герой Юлиана Семенова — это прежде всего спаситель города Краков, скажем так. Юлиан действительно описал такого березняка, разведчика, военного разведчика, его удивительные приключения с попаданием в гестапо, с бегством и прочее. То есть все это было, но только реально говоря, березняк не является спасителем Кракова. А для нас вот майор Вихрь как таковой – это спаситель Кракова. И подлинный такой – это Алексей Николаевич Батян. Герой России, который ныне здравствует свои 97 лет и живет в Москве.
Отлично. В первую очередь я удивился, это для меня стало открытием при знакомстве с вашей книгой, узнав, что Алексей Николаевич сегодня, наверное, единственный в России человек, кто начал участвовать во Второй мировой войне с 1 сентября 1939 года. Мы, как правило, биографии наших героев, когда изучаем, мы понимаем, связываем это все с Великой Отечественной войной, с 22 июня. И большинство из них вступило, собственно, в войну с Германией во время Великой Отечественной войны. И вот здесь действительно удивительно. До сих пор жив человек, который участвовал во Второй мировой войне с самого первого дня и участвовал именно в войне против Германии. Расскажите, как это получилось и вообще стало возможным?
Ну, Юрий Александрович, я уточню, что он, наверное, не единственный в России, а единственный в мире. Потому что столько народу, сколько участвовало этим ребятам, так сказать, на ту пору ребятам сейчас уже было бы и 90, и 100 лет. То есть таких очень мало, и плюс впереди у них были вот эти годы войны.
Ну, в общем, мы других не знаем.
С 39 по 45.
Алексей Николаевич, вот он.
В мире, а он, да, да. Жив-здоров, слава богу. Он жил на Западной Белоруссии. По национальности он белорус. Его фамилия Батян означает «аист». И не нужно считать, что она армянская, так как кончается на «ян». А его многие говорят, а вы не армян случайно. Она не молдаванская, это белорусская фамилия. Его призвали в свое время в армию. Он оказался хорошим солдатом.
Да, но мы скажем людям, что так называемая Западная Белоруссия в те годы, она была частью Польши, потому что поляки ее оттяпали еще.
Ну, потому что мы ее отдали после вот этой польской войны, были вынуждены. И вот его призвали в польскую армию. Он был прекрасный спортсмен. Он вообще очень ловкий, очень такой, ну, даже до сих пор человек. С удивительным чувством опасности, кстати. Как мне было сказано, у него звериное чувство опасности. Он ее ощущает. Вот, его призвали. Он сразу отличился во время учебных стрельб. Он служил в зенитной артиллерии на орудиях шведских «Бофорс». Это очень популярная марка была орудия. Она до сих пор кое-где на вооружении даже. И на первых же боевых стрельбах его расчет, которым он командовал, успешно поразил все цели. Батян получил чин капрала, и капралом он вступил в войну. И поэтому, когда немецкие самолеты стали утюжить польские вот эти позиции, нагло и уверенно начиная войну, ребятки польские взяли и завалили первый же юнкерс, который там слишком нагло себя вел. И вообще за то время, когда они отступали от границы, Алексей Николаевич сказал, что три юнкерса его расчет завалил. Ему я не верить не могу, человек очень надежный, так что вот такой подвиг у него был сразу же.
Но польское начальство не успело, видимо, наградить его польским каким-нибудь орденом, потому что польская армия была разбита.
Очень быстро.
Дальше он каким-то образом оказался в Советском Союзе.
Когда польская армия была разбита, они отходили к Румынии, потому что с Чехословакией успели поляки рассориться. Народ такой очень дружелюбный, компанейский, поэтому когда немцы предложили полякам после раздела Чехословакии некоторые чешские районы, поляки радостно их забрали, не зная, что потом немцы отнимут у них все. Но с чехами они рассорились насмерть, поэтому разбитые польские войска уже отходили к Румынии. Уходили через Львов где-то, львовские места, а там уже наступала победоносная Красная армия. Алексей Николаевич попадает в плен. А так, как я говорю, мужик даже, скажем так, ушлый он.
Он сдался в плен или его захватили все-таки?
Взяли просто, подошли, когда наши, поляки чуть-чуть постреляли. Слава богу, никого не ранили, не убили, или кого-то, может, немножко ранили. Сопротивляться было бесполезно, побросали оружие в плен, в эшелон.
Ну да, тем более, что их верховный главнокомандующий отдал как раз перед этим приказ о том, чтобы в боестолкновении с Красной армией польские части не вступали, уклоняясь, пытались пробиваться в Румынию и все.
Ну вот, так что...
Но вот здесь уникально. Значит, как же так? Человек служил капралом в польской армии, да, был взят в плен. Его должны были отправить в лагерь для интернированных.
Его отправляли в лагерь, он как поехал он в эшелоне сначала. Угу. Подошел к часовому и сказал: солдатик, часовой двери, а вот там дерутся вроде. А он такой невысокий, так на вид такой простенький. Солдат туда рванул. Алексей Николаевич прыгает из поезда, добирается до какой-то станции, ему говорят, вот поезд пойдет в сторону Минска, он садится туда, а там красноармейцев полно. Его опять берут в плен, потому что, как истинный дембель, он не стал снимать форму. Он так до дома в польской форме военной и добрался, не скрывая ничего. В том поезде его тоже взяли в плен. А так как он и по-польски, и по-белорусски, и по-украински, и по-русски... Приняли как, в общем-то, нормальный мужик. Ну, а когда нормальному мужику в туалет нужно было, то довели до туалета. Ну, а дальше через окошко и второй раз побег из плена. И вернулся в свои родные края. А дальше то, что вы спрашиваете...
Ну, хотел спросить.
Он, да.
Я хотел спросить? Вы же не знаете. Я хотел спросить.
Да.
Человек всю войну был диверсантом, разведчиком, а значит, служил в НКВД.
Он до
как
войны
он
служил
капралом
в НКВД.
Польской армии, совершивший два раза побег из советского плена, получается, как его НКВД, как он прошел проверки-то НКВДшные?
Юрий Александрович, как честный человек, он сначала еще успел закончить учительские курсы. Он вообще получил когда-то польское среднее образование педагогическое. Так что он где-то ваш коллега по профессии, как педагог изначально. Вот, потом, когда он узнал о наборе на советские курсы, он пошел на эти курсы. И как Алексей Николаевич мне говорил, что НКВД забирало, ну, реальных врагов. То есть так ловить всех, ну, понятно, служил солдат, капрал в армии. Ну, служил хорошо. Сбежал, ну, не дурак. Вот и все. Поэтому он ничего не скрывал, потому что скрывать от НКВД не рекомендовалось. Он стал директором школы после окончания курсов. И целый год был директором школы. И вот в самом-самом конце учебного года его забрали в НКВД. Это было в 41-м году. Забрали в НКВД, дав закончить год, то есть такое уважение к педагогике. И, забрав, направили на курсы в Москве, центральная школа НКВД была. Причем он тогда был организатором и комсомола у себя там на родине. И, в общем-то, показал себя убежденным сторонником новой власти. Поэтому все старые как бы прегрешения, скажем так, не по его вине ему простили. И он был взят вот в эту школу. А потом, когда началась война, его уже определили в так называемый Амсбон. Вместе с другими слушателями отдельная мотострелковая бригада особого назначения. НКВДшная.
Знаменитая.
Знаменитая.
Отметим.
Да.
И в составе этой бригады он принимал участие в битве за Москву. Давайте все-таки вспомним, что мы с вами сидим на носу декабрь месяц 41-го года. Это как раз время, когда мы будем через несколько дней отмечать очередной юбилей контрнаступления советских войск под Москвой, которое положило начало, многие историки так говорят, да, тому, что называется коренной перелом в войне. Положило начало, да? Интересная формула такая-то.
Да, хорошая формула. Но, по крайней мере, изгнанию немцев.
Да, ну, первое крупное поражение, это одна из переломных точек во Второй мировой войне, главных переломных точек. И он участвовал в обороне, в защите Москвы. Я думаю, нам надо это как-то выделить отдельно.
Он очень интересно участвовал. Потому что у него там было две задачи. Правда, как он сказал, я простой солдат был, что обо мне писать можно. Но эти простые солдаты, во-первых, готовились к боям на улицах Москвы в крайнем случае. То есть он с какой-то небольшой группой где-то в квартире на улице Горького, нынешней Тверской, ждали прихода немцев, если такое произойдет. Слава богу, немцы не пришли, потому что иначе была бы там такая кровавая баня.
Ну, их нацеливали на диверсионную...
Нет, их нацеливали сначала на оборону города.
А, на городские бои.
Да-да-да, но когда все стало попроще или в какой-то другой момент, тут уже сложно сейчас установить, они уходили, вот эти амсбоновцы, в тыл противника. На лыжах, в полной экипировке, в немецкие окопы приходили, языков брали, немцев уничтожали, то есть там они держали противника в очень большом напряжении. А мы помним, что было очень холодно, немцам и так было не сладко, набьются в землянку, а тут приходят эти ребята и говорят: хенды-хох, гранату в подарок и
Александр
прочее.
Александр Ильич, я такое лирическое отступление хочу себе позволить вот к этому вашему рассказу. Дело в том, что я часто со студентами, когда обсуждаю образы наших предков в кино, образ Великой Отечественной войны в сознании. И чаще всего сталкиваешься, что наша молодежь, она все-таки воспринимает нашего солдата-победителя исключительно как такого безусого мальчика, который с тонкой шеей, с одной винтовочкой, может только умереть за родину. И все время удивляются, когда я их спрашиваю: но были же люди, кто покрошил Третий Рейх и его вермахт в капусту в конечном счете. Они-то в вашем сознании существуют. Вот Алексей Николаевич, это бригада Амсбон, да?
Да.
Как раз мы можем сказать, что здесь мы вспоминаем тех солдат империи, как Чуев еще книгу написал.
И вспоминаем товарища Сухова даже. Я его часто сравниваю в своей книге «Подлинная история майора Вихря». Вот с Батяном. Это такой же. Он целого взвода
стоит. Сухов из кино.
Из кино, да-да-да. «Белое солнце пустыни».
«Пустыни», да, я понял. Ага.
Да. Вот он именно такой. Он стреляет без промаха. До сих пор, кстати. Не так давно ездил с представителями своего бывшего управления в ФСБ, то есть в СВР. Стрелял в десяточку все, из пистолета, спокойно взял парабеллум, говорит, это мне более знакомо, и в десятку все вложил. Так что очень подготовка шикарная. Он всегда успевал выстрелить раньше, чем другой, на некоторые доли секунды. Человек шикарный, с удивительной
Александр,
подготовкой.
Ну мы московскую битву-то закроем. Значит, и они участвовали в диверсионных этих, этой деятельности. И, я думаю, здесь имеет смысл сказать нашим слушателям, что сегодня историки, конечно, уже отошли очень далеко от таких поверхностных, что ли, представлений о партизанском движении во время Великой Отечественной войны, как некого совершенно стихийного, как будто мужики с кольями там в лесах сами собирались. Сейчас понятно, что огромную роль сыграли и окруженцы, кто не мог выйти из окружения в 1941 году, но не желал сдаваться немцам, и те сотрудники спецслужб советских, кто забрасывался в тыл для организации подполья, для организации партизанских отрядов, и без вот этой связи постоянной с большой землей, сам размах партизанского движения, он наверняка был бы совсем не таким, и главное, командование могло ставить партизанам через этих людей задачи, которые могли позволять решать то, что нужно было для координации действий с частями Красной Армии. Деятельность партизан, диверсионная, она была таким образом скоординирована в интересах Красной Армии. И вот наш герой с вами, Алексей Николаевич, он оказался в конечном счете ведь в глубоком тылу.
Да.
И первый раз его представляли к званию Героя Советского Союза за подрыв на Украине в городе Овруче...
Геббельс комиссариата.
Какого-то важного здания.
Геббельс комиссариата, да. Это типа областной администрации, если говорить сейчас.
Давайте расскажем людям.
Так, ну, во-первых, вы еще упустили, все-таки было партийное руководство партизанским движением, это тоже очень важно, были подпольные райкомы, вплоть до обкомов, и партийные работники себя хорошо показали. А НКВД очень серьезно работал. Работала и внешняя разведка, направляя своих сотрудников, причем людей с опытом даже заграничной работы. Об этом мы потом можем поговорить в следующий раз. И были чекисты, которые направлялись на подпольную, на партизанскую вот деятельность.
Алексей Николаевич, он и немецкий язык, видимо, знал.
Алексей Николаевич знал и немецкий язык. У него отец вообще великолепно знал немецкий язык. И этим он спас, кстати, родную деревню, когда немцы приехали эту деревню сжигать. Она не так далеко была от Хатыни, вроде бы. Приехали, выгнали всех и приготовились. И тут выходит этот вот старик, уже его отец, и обращается к немецкому офицеру на прекрасном немецком языке. Что я всегда с огромным уважением относился к немецкой культуре. Всегда мы были о Германии очень высокого мнения. Что же вы сейчас собираетесь с нами делать? Немцы, не зная, что это, в принципе, партизанский связной, что это член компартии Западной Белоруссии, устыдились, плюнули и уехали. Вот это было. Вот, а Алексей Николаевич прошел совершенно уникальную подготовку. То есть вы правильно сказали, что думать о партизанах вот так примерно, как памятник на станции «Партизанская», дед, женщина, мальчишка какой-то там или солдатик-окруженец. Не совсем так. Представьте себе, что после боев под Москвой Алексей Николаевич не участвовал ни в каких делах до середины 43-го года. То есть это Сталинград в это время. Это курсантов снимали, военных училищ бросали на фронт рядовыми солдатами. А вот этих вот ребят готовили, готовили и готовили. Поэтому потом в немецких документах было, что один партизан стоит 7-8 бойцов вермахта. Это не придумки, это небольшие глаза.
Ну, имелся в виду не простой партизан,
именно
а
вот этот,
именно этот.
Вот такой вот батян, скажем так.
Так.
Вот. А дальше, когда его отряд, в котором он был под руководством впоследствии Героя Советского Союза полковника Карасева, вышел с территории Псковской области, дошел до Украины, они стали выполнять всякие ответственные задания. И, в частности, возникло вот это задание подорвать, скажем так, областную администрацию немецкую, Геббельс-комиссариат в Овруче. Этот Геббельс-комиссариат находился в так называемых буденновских казармах. В принципе, казармы были не буденновские, они были дореволюционные, но потом какие-то буденновцы там стояли. И вот нужно было найти к ним подход, потому что это только в кино. Отважный разведчик сразу там проходит, чемодан ставит со взрывчаткой и спокойно уходит. Сначала где-то там в окрестностях Овруча нашли старшину одного, так, случайно, Красной Армии, молодой парень, отслужил срочную, до старшины дослужился, вернулся домой, женился, в это время война, а наши отступают, а в военкомат не позвали. Ну, что, ну, взял и остался дома. И тут на него вышли, говорят: парень, ты как? Ну как, я советский человек, я хочу немцев-то гнать и с ними сражаться. Ну смотри, давай помоги. Нам нужен выход на Геббельс-комиссариат в Овруче. Ну, нет проблем. У меня там родственник работает сантехником. Сделай встречу. А, пожалуйста. А ситуация-то очень интересная. Все же за линией фронта. Везде же немцы. И вот сейчас придут партизаны на встречу с родственником. А там встречают их каратели какие-то. Говорят: все, ребята, приплыли. Ну, и за домом наблюдение, и вся проверка, и все. То есть там опыт оперативный работал очень так это хорошо. Вот. Пришли, встретились. Спрашивают: ты как? Этого сантехника. Да, я против немцев, но жить-то надо. У меня жена, у меня двое детей. Нам помочь можешь? Ну, помочь-то могу, а что с ними будет? Не бойся, говорит батян. Поможем вам. Ну, давай. Ну, как мы договоримся? А как? Поехали. Говорит вот этот мужик батяну. И вот подумать, ехать в город Овруч, где Геббельс-комиссариат, где полно этих самых, страшновато, но надо. Ему дают одежку, вот этот старшина. Он пистолет, конечно, себе на пузо. И едет, приезжает, разговаривает с женой, с этим, договариваются. И вот жена начинает приносить взрывчатку своему мужу во время обеда.
Под видом
того, что...
Еды.
Да. С ней двое детей, потому что немцам-то тоже стоит немецкий часовой. Ну, разок заглядывал в этот самый... В первые разы в кастрюльку, а пахнет-то хорошо, а человек работает сантехником, то есть ограбить-то нельзя, поэтому же немцам и трогать-то не хочется кастрюльки, чтобы аппетит не возбуждать. И вот она таскала эту взрывчатку. Ну, я не знаю точно, сколько было, потому что по каким-то легендам вплоть до 200 килограммов. Ну, явно где-то сэкономили, но дали для эффекта, рассказали. Но все равно взрывчатки хватило. Хватило на то, чтобы... Да, он, этот сантехник, складывал ее, готовил к взрыву все. И потом вдруг приходит сообщение, что приезжает из Берлина группа по борьбе с партизанами. «О, — говорит батян, — великолепно. Вот это нам и нужно». Устанавливается будильничек с этим самым часовым механизмом, так сказать, со взрывателем. Сантехник не выходит на службу, его с семьей увозят к партизанам. Эти друзья приезжают.
Друзья, вечером, в смысле...
Немецкие из Берлина, да.
Люди из Берлина, да.
Специалисты по борьбе с партизанами. Ну, тоже понятно, что эти специалисты первым делом проверят здание, чтобы показать, как нужно бороться. Но так как вечер уже поздно, ну, а утром никто не проснулся, потому что рвануло ночью. Или поздно-поздно вечером, то есть когда все на месте, порядка 80 человек в этом здании оказывается. Все уничтожены. Этот вот пример можно прочитать в совершенно секретных учебниках по диверсионному делу. Если вам попадется, прочитайте.
До сих пор?
Да, до сих пор.
А как мне попадется этот секретный
учебник?
Ну,
значит, не прочитаете, поверьте мне на слово. Вот. Поэтому такое вот
ну,
дело было.
То есть
было.
Операция была организована с соблюдением всех правил. И самое главное, что очень важно тоже, как наши спецслужбы и представители, все-таки они выводили людей-то из-под удара. Можно же было, мало ли, там какой-то сантехник, какая-то жена, лес рубит, щепки летят. Мы же сталинисты. Но так не делали.
Упаси бог, эти люди еще получили потом орден боевого красного знамени сантехники. И его жена. Потому что они дождались прихода наших уже там вот. А Батян был представлен тогда к званию Героя Советского Союза.
Но почему-то ему не дали.
А есть версия, что потому что он служил в польской армии. Но, как мне удалось во время работы над книгой выяснить, причина была совершенно другая.
Будем рассказывать о ней?
Можем рассказать.
Или после перерыва?
А давайте после перерыва.
Давайте,
пусть читатели гадают.
Это интересная история. Напоминаю, у нас в гостях писатель Александр Бондаренко, и мы говорим о судьбе и подвигах уникального человека, разведчика, героя Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Батяна. Не переключайтесь, через 5 минут мы продолжим.
Войны.
Мы продолжаем разговор с Александром Бондаренко. Говорим мы сегодня о легендарном разведчике советском и диверсанте. Это слово вообще не носит какого-то ругательного характера?
Нет, это профессия. Это профессия. Такая же, как любая другая почетная.
Алексей Николаевич Батяне, который до сих пор здравствует. И я надеюсь, что мы сейчас попробуем даже ему позвонить, если он нас слушает. Да, Александр Юрьевич?
Ну, чуть-чуть попозже.
Ну, давайте попозже, а сначала скажем людям, что эфир у нас прямой, поэтому можно звонить и задавать нам вопросы. Телефон 7373948 и ваши смс-сообщения мы читаем на сайте. Присылайте их по номеру 925-88-88-948. Мы остановились на взрыве.
На том вопросе, почему Батян не получил звание Героя Советского Союза.
Да, и почему все-таки представление это оказалось отклонено?
Я думаю, что оно не оказалось отклонено. Точнее, даже, думаю, не я, мне это подсказал один из ответственных сотрудников службы внешней разведки, который сказал, что не нужно верить этой сказке, что из-за того, что он был в польской армии, ему, мол, не дали. Дело было гораздо печальнее. Самолет, на котором представление было отправлено из отряда, вместе с другими документами, очевидно, был сбит. Естественно, об этом в отряд не сообщалось. Что самолет не долетел, это не их, так сказать, забота. Но все знали, что представление ушло. В пользу этой версии говорит то, что у меня есть отчет Алексея Николаевича о взрыве Геббельс комиссариата, подписанный весной 44-го года. Взрыв был в сентябре 43-го. Спрашивается, зачем через несколько месяцев, более чем через полгода, человеку, находящемуся за линией фронта, писать такой отчет? Значит, действительно, те документы были утрачены. Ну, а раз все знают, что послали представление на героя, значит, оно где-то ходит в коридорах.
Ну да, и надо просто ждать. То есть второй
надо
раз...
Надо ждать, ну и плюс война идет.
А потом такие люди да награды не тоже не выпрашивали, да. я полагаю. Саш, дальше главный подвиг, с чем мы начали, и который попал вот в книгу и в кино, это спасение Кракова.
Спасение Кракова, да.
Алексей Николаевич сыграл здесь какую-то ключевую роль, надо об этом обязательно рассказать.
Обязательно, без этого нельзя. Хотя... Тут я недавно читал, один польский историк стал утверждать, что подвига такого не было, что Батян Краков не спасал.
Это при живом-то герое.
При живом герое. А ситуация была какая? Действительно, советские войска взяли Краков. Еще Батян ничего не совершил. Советские войска вошли в город. И через день, это январь 44-го года, и через день или два Батян проводит взрыв немецкого склада боеприпасов в горах, высоко там и далеко от Кракова. Но немцы планировали, а не просто так взрывать города, как у нас любят говорить, что там вот, хотели уничтожить всю цивилизацию славянскую. Ну да, они бы хотели, но даже если мы возьмем Юлиана Семенова книгу «Майор Вихрь», там Гитлер говорит, что мы не можем себе позволить просто так взрывать войска. Надо их уничтожать, взрывать города. Надо их уничтожать с войсками. И вот здесь была ситуация, когда в Новом Сонче, в горах, в замке Ягеллонов, был создан огромный склад боеприпасов. Всякой взрывчатки, которые немцы должны были перенести, а это через агентурные сообщения знали, потому что Батян организовал там агентурную работу. То есть очень серьезно там все было сделано. Не просто так где-то в лесах сидел. Вот. Было известно, что немцы взорвут плотину. Или даже две плотины. И вот тогда волна вода с горных рек идет на город. В городе к этому времени находился штаб фронта, штабы двух общевойсковых, одной воздушной армии, скольких-то корпусов, дивизий. То есть там было полно советских войск, причем управленческие звенья. И поэтому не случайно на том же складе находилось много-много фауст-патронов. То есть когда рванут уцелевшие из города, их расстреливают фауст-патронами. И тут происходит этот взрыв этого склада. Немцы не успели еще переправить всю взрывчатку к плотине. Взорвали, все, город спасен, войска уцелели, а Батян дальше уходит со своими товарищами выполнять другие задания.
Здесь мы опять можем спросить у вас, второй раз его представляют к званию Героя Советского Союза?
А я даже не знаю, представили или нет, его же один раз представили. А не слишком ли жирно будет, когда второй раз? Ну, получалось фактически так, что тебя представили, ну, молодец. Парень, дадут.
Ну да, и воюй дальше.
Нельзя же тебе давать сейчас дважды героя сразу. Никто так не давал. Вот такая судьба, поэтому звание Героя России он получил только в свои 90-летия.
Александр Юрьевич, ну и как сегодня себя чувствует наш герой?
Да вроде неплохо. По крайней мере, в шахматы он до сих пор играет. А в волейбол прекратил играть где-то год или два назад. А так в 95 лет он еще играл. Честно говоря, рюмочку самогонки такой ядреной с ним пропустить можно при встрече, и даже не одну, и тоже так нормально. В общем, дай бог ему здоровья, и чтобы все у него было очень хорошо.
Ну, попробуем ему позвонить?
Попробуем.
Так, попробуем позвонить, а пока у нас есть звонок от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Добрый весь день. Это
да,
я
здравствуйте. Да-да-да. Говорите, пожалуйста.
Я читала о герое Березняке. У него была группа, и даже фотографию помню. Две женщины, мужчина. Скажите, пожалуйста, а какова же роль тогда Березняка в спасении Кракова? Как вы эти, был ли вообще там план Кракова? Писали, что был план Кракова. Они это все как-то изъяли.
Да, все вот понятно. Извините,
не
пожалуйста.
Не это имя Березняка.
Я
понял. Разъясните, пожалуйста.
Извините,
спасибо.
Вы плохо слушали, потому что вначале было сказано, что именно вот герой повести Семенова – это Березняк, который, к сожалению, недавно умер на Украине, и взорвала группа Березняка узел связи. Так что они тоже внесли свой определенный вклад в спасение Кракова.
Ну да, а сама история, что речь шла о том, что заминирован весь город, и что и речь идет о спасении его именно как архитектурного памятника, и немцы не могли, в принципе, поставить себе задачу взорвать весь город целиком.
Немцев не было столько взрывчатки, это было слишком дорого, немцы народ экономный, это 44-й год, нужно было спасать шкуру.
То есть история Березняка, она тоже правдивая, да. То есть тоже мы же не хотим его дискредитировать, что этого
Юр,
не было.
Еще были группы, другие, о которых мы и не знаем, то есть одна группа не могла только этим заниматься. Но вот реально спас город товарищ Батян, потому что иначе было большое наводнение.
Так, с этим понятно. Будьте добры, вы в эфире.
Алло.
Говорите.
Добрый день. Я очень рада, что я услышала такую замечательную программу, которой не хватало мне, наверное, лет уже 40. Я выросла под Вязьмой, родилась вскоре после войны. И если бы не чтение и не изучение того, что наши предки совершили, как Бородинскую и другие сражения, и подвиги наших разведчиков, и Кузнецова, и Батяни, их было очень много, и снайперов, девушек, вот когда бывают там на Молдоголовой, в Ихино всегда вспоминаю, я бы не стала человеком, потому что именно они передали нам возможность стать человеком. Я им очень благодарна, Батяне.
Спасибо
самое
вам большое.
Человеческое спасибо и доброго здоровья ему и всем его близким.
Спасибо.
Спасибо большое.
У нас на связи Алексей Николаевич сам.
Все нормально сейчас. Услышите.
Алексей Николаевич,
Алексей
добрый
Николаевич.
День.
Да, слушаю вас.
Бондаренко Александр. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Да, здравствуйте.
Поздравляю вас с наступающим юбилеем, с наступающим праздником Московской битвы.
Спасибо большое. Вот сейчас как раз будет День Героя, вот тут что-то. Я тоже жду, как этот праздник для меня, я тоже буду отметить.
Все, Алексей Николаевич, обязательно вас навещу в эти дни.
Не понял.
Обязательно навещу вас в эти дни.
Я очень рад буду вас видеть. Всегда, не только в любое время, пожалуйста.
Алексей Николаевич, скажите что-нибудь нашим радиослушателям.
Что-что?
Скажите нашим радиослушателям что-нибудь.
Радиослушателям сказать? Ну, как сказать, пожелать им всего хорошего в этом году. Вот, каждому, потому что, чтобы исполнилось их желание, вот самое главное. Ну, и, как говорится, что у нас все, в нашей стране, чтобы было все, ждем мы, что каждый раз какого-то улучшения будет. Ну, и главное, что я и так доволен, что все-таки мы живем в мирном, говорится, мирное время, и надеемся, что и в дальнейшем вот так будет. Все-таки страна наша, я думаю, самозащищенная, так что никто не подумает даже что-нибудь, какие провокации или что мне напасть. Так что надеемся, что все будет нормально в дальнейшем.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. До встречи.
Спасибо вам. Доброго здоровья, Алексей Николаевич. Ну вот это здорово, Александр Юрьевич, что мы все-таки дозвонились. И хотя тяжело, по телефону слышно, конечно, не очень хорошо было ему. Но, тем не менее, услышали мы живой голос человека, о котором мы говорим. И это вот чудо современных технологий. Я думаю, не зря мы позвонили.
Не зря. Но этим чудесам мы обязаны таким людям, как Алексей Николаевич. А иначе сидели бы сейчас под немецкой пятой. И все.
Жалко, он ничего не сказал о вашей книге. Понравилась ему ваша книга?
Или... Юрий Александрович, ты слышал, как со мной Алексей Николаевич разговаривал? Ага. Если бы не понравилось, я думаю, такого бы разговора не было.
Ну, то есть, все-таки книга, наверное, правдивая, да, Саш?
Ну, по крайней мере, я за нее получил премию службы внешней разведки.
А значит, вранья там нет и клеветы на подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. С чем мы вас, как писатели, и поздравляем. Давайте
спасибо.
Еще послушаем несколько звонков. Вопросы наверняка есть у людей. Здравствуйте,
да.
Вы в эфире.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Но даже в 17 мгновений весны мы помним, как обыгрывается эта ситуация, когда вызывается там генерал, не помню как, и он задает вопрос, вы почему не взорвали Краков, он говорит, вот со Штирлицем я работал, докладывал Штирлицу, что у меня там все организовано, Штирлиц все смотрел, вот, и в конце концов карту срисовал, и, видимо, тот кабель электрический был найден. Но я хотел бы, если позволите, еще обратить внимание, что Deutsche Bank до сих пор вот принимает рейхсмарки. Вы представляете, те вот и золотую марку веймарскую, и рейхсмарки гитлеровские по курсу принимают, можно сдавать, на них что-то покупать. А вот почему на сталинский рубль нельзя ничего купить? Говорят, и на путинский скоро нельзя будет ничего купить. Как это вот можно понять? Вот?
Спасибо. Следующий звонок давайте. Это не наша тема.
Ну,
я...
Вопрос не по теме, хотя вот если бы Алексей Николаевич все эти деньги, которые за его голову обещали немцы, мог бы скопить, он бы сейчас был бы очень состоятельным человеком.
И в Райффайзен отнести.
Да.
Давайте еще послушаем звонки.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я одно время работал в кадетских корпусах с ребятами, детьми. Вопрос такой, возможно ли приглашать таких людей, симпатями, да, и соответственно. Вот на встречу с людьми, вот, с учениками, с кадетами, ну, просто с учениками. Да, чтобы они ага. Какие-то памятные встречи проводили, там, напоминали молодому поколению о том, что было, чего нельзя допустить в будущем.
Вы
том,
знаете,
какая она, что она велика.
Извините, я перебиваю, понятен вопрос. Таких людей можно и нужно приглашать. У кого позволяет здоровье, те обязательно придут. Но еще давайте не будем забывать, что у нас очень много интересных людей последующих поколений, немножко помоложе, более мобильных. Это и ветераны-афганцы, это участники локальных войн. Это, не будем забывать, и участники наших великих строек, потому что у нас достижения были и в военное время, и в мирное. И вот давайте, чем больше ребята будут видеть позитива, чем больше будут видеть тех людей, которые страну создавали, а не только работали на свое личное благосостояние, тем больше нормальных людей мы вырастим, и в конце концов, действительно, Россия вновь станет великой державой. Спасибо вам за вашу работу.
Здравствуйте.
Добрый день. Не подскажете, вот сначала Геббельс, а потом Александр Яковлев в горбачевские времена обвиняли нас в Катыни. Вот что наш герой по этому поводу думает?
Так, наш герой это Алексей Николаевич,
да,
Батян.
Вы с ним не разговаривали о Катыни?
Вы знаете, честно говоря, не разговаривал, потому что Батян был в совершенно других местах. Но опять-таки, знаете, насчет Катыни вопрос до конца не изученный, говорим честно. И нам все время кается. Давайте еще разберемся заодно в судьбе наших военнопленных после польской кампании. Потому что как-то идет разговор насчет офицеров, погибших в Катыни, а насчет солдат, а их было порядка 80 тысяч наших красноармейцев, которые погибли после польской кампании, мы почему-то стыдливо замалчиваем этот вопрос.
Нет, ну я бы не сказал, что мы стыдливо замалчиваем. Вот совсем недавно Российское военно-историческое общество даже выступило с инициативой, обратилось в Польшу с инициативой поставить памятник на одном из кладбищ, где захоронены вот эти красноармейцы, как раз где-то под Краковом это.
Слава Богу.
Но вопрос-то этот, он всегда политизируется, то есть речь идет вроде бы просто об увековечении памяти павших, но политики сразу делают из этого проблему, ах, вот вы нам решили за Катынь выставить, так сказать, или что-то еще.
Да, решили, а что? Вы нам выставляете, а мы вам выставляем.
Но все-таки выяснение подлинных обстоятельств гибели людей в 40-м году в Катыни, все-таки более правильно ударение ставить, и в самом Смоленске-то говорят в Катыни, да?
Юрий Александрович, вы ученый, вам виднее.
Выяснение этих обстоятельств — это все-таки дело исторической науки. К сожалению, по ряду причин вот такие сюжеты, как это Катынское дело, они политизированы настолько, что добросовестное, объективное изучение, отстраненное учеными-специалистами, оно, в общем-то, затруднено, скажем так. И это дело еще будущего. Нам окончательно разобраться, что и как там произошло. Давайте еще, у нас есть время на вопросы. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Денис, Москва. Огромное спасибо вам за программу. Просто сердце радуется от того, что такие люди, как наш герой, герой России, в общем-то, герой Советского Союза, я думаю, несмотря на то, что представление не дошло.
Безусловно.
То, что они живы, то, что они живы, то, что они являются живым примером для нас, живущих, надеюсь, для наших детей. У меня вот вопрос к вашему гостю. А как вы считаете, а почему такая тенденция все-таки присутствует, несмотря на то, что мы уже прошли такой ужасы вот этого яростного либерализма и оплевывания нашей истории? Почему все-таки присутствует тенденция замалчивать правду, да, вот, по поводу той же Катыни, да, о том, что пули были немецкие, бичом, которыми связывались руки пленным офицером, была немецкая. И вот в свое время общался с Юрием Модиным, наверное, знаете такую фамилию, да,
да,
вот, по работе. Мы делали о нем цикл программ. Вот, безумные интересные вещи человек рассказывает именно в преломлении того исторического контекста, в котором он существовал. То есть вот 50-е годы, вот эта кембриджская пятерка. Угу. Почему служба внешней разведки, ну я думаю, что уже за давностью лет какие-то вещи можно открыть, все же есть в архивах. Почему есть тенденция такая все-таки замалчивать такие вот спорные моменты нашей истории, которых столько много копий сломано, столько людей находится в неведении. Тем более сейчас, когда опять на нашу страну идет вал неприятия, откровенной вражды. Как вы считаете, когда эта тенденция закончится? Спасибо.
Ох, вы знаете, знать бы, когда она закончится, потому что тенденция более чем вредная. И вот обращусь опять к своей книге «Подлинная история майора Вихря», она называется. Там рассказывается про Волынскую резню, так называемую. Это вот тоже событие, о котором очень мало известно. Но в 43-м году летом на Волыне, Западная Украина, вот эти вот бендеровцы...
В 43-м и потом еще в 44-м.
Ну, потом, но началось вот тогда, в 43-м, вот эти бендеровцы стали уничтожать мирное польское население. И уничтожено, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч просто мирных граждан. И вот когда я не так давно слышал по телевизору, как польский премьер стал говорить, что мы поддерживаем на Украине вот этих националистов, я подумал, что если бы поляки знали и помнили реально про это дело, то этого премьера поганой метлой бы гнали. Но, к сожалению...
Там в Польше насчет Волынской резни, там и материал собирается, и существуют и музеи, и памятные знаки.
Но это сейчас раскручивается.
Общество это помнит. Проблема только всегда в том, что отдельная политическая какая-то конъюнктура, она вынуждает, по сути, предавать память о своих предков, тех или иных политиков, а чему примеры есть не только в Польше, но и в других государствах.
Ой, так очень скажем. Много.
Я считаю, что эта тенденция, конечно, никуда не денется, просто потому, что вот эта информационная война сегодня вообще в мире, она составной частью включает, конечно, работу с исторической памятью, работу за формирование того или иного варианта идентичности, и никуда мы не денемся от необходимости защищать наши символы и будем сталкиваться с попытками осмеяния, оплевывания того, что нам дорого, близко. И это никуда не денется, несмотря на то, что времена вот этого лихого разгула критики всего исторического прошлого России, они вроде бы закончились. Нет, я думаю, что те, кто заинтересован в перевоспитании нашей молодежи, они будут продолжать заниматься, или, скажем, в соответствующем воспитании, да, они будут продолжать заниматься работой в области истории, безусловно, стараясь разорвать просто связь молодых поколений с предками, внушить им такое, ну, нигилистическое отношение к деяниям предков, так скажем.
Юрий Александрович, здесь вопрос поступил по СМС. Ага. А какая разведка внесла более весомый вклад в победу, военная или чекистская? Угу. Вы знаете, это очень...
Хороший вопрос.
Вопрос хороший, но очень сложно отвечать, потому что разные немножко функции. У чекистской разведки это, в частности, была работа по всему миру, и в тылу противника тоже. У военной разведки резидентура была, конечно, за границей меньше, вот, но очень большая работа как раз и непосредственно... полосе боевых действий. В общем, и тем, и другим низкие поклоны, все они внесли огромный вклад в дело нашей победы. Если бы они плохо работали, я думаю, не добились бы мы победы или добились на несколько лет позже.
Ну вот это очень важно, что мы все-таки людям все время напоминаем, что победа не могла быть одержана без высочайшего профессионализма и вклада тех людей, кто работал тогда не только в разведке, а вообще во всех тогдашних структурах, ведомствах и среди начальства даже было очень много людей, кто по праву занимал эти должности, будучи профессионалом своего дела. А у нас иногда победу в Великой Отечественной войне и причину ее сводят только к патриотическому порыву народа, забывая, что вот эта профессионализация, да, ну, как профессиональная составляющая, и к этому же готовились, и тратили огромные силы именно на подготовку качественного кадрового потенциала. Сталин когда сказал, кадр решает все?
Давно сказал.
А мы эту мудрость до сих пор повторяем, несмотря на то, что нравится нам Сталин или не нравится, а справедливость этой мысли со временем нисколько не померкла. Давайте еще послушаем вопрос. Будьте добры, вы в эфире.
Извините, я хочу вот о чем сказать. Дело в том, что я благодаря Андрею Караулову узнала о Владимире Терентьевиче Путине, который во время войны был в истребительном отряде, и то, что с ним происходило, это страшно. Я думаю, что благодаря этому у меня появилась возможность уважать нашего президента и знать его лучше. Вот очень бы хотелось, чтобы где-то когда-то Владимир Терентьевич Путине люди тоже смогли узнать, потому что это возможно пока только в интернете, насколько я знаю.
Спасибо. Ну, вопроса нет. Давайте еще. Так, еще звонок. Будьте добры.
Да, родной дядя, брат матери Владимира Путина Шеломов, он тоже воевал на Финском фронте и внес большой вклад в победу. Ну как так случилось, что после войны и Абакумов растерзан, расстрелян, и Лаврентий Павлович Берия уничтожен, и тысячи чекистов замучены, уничтожены, группа Этингона, тысячи и тысячи партизан, инвалиды оказались в валанских лагерях, ампутанты, ленты, самовары, изувеченные войной, дважды герои и партизаны. Все были очищены города и вывезены туда, на севера, подвешены. И там закончили свою жизнь бесславно, чтобы не портить великий праздник Победы, чтобы не портить своим видом измученных, обожженных.
Спасибо. Это, конечно, долгая очень история. У нас осталось всего 2 минуты. Я поэтому не дождался вопроса и прошу прощения у того человека, который нам звонил. Нам надо все-таки итоги подводить. Александр Юрьевич, что бы вы хотели сказать нашим слушателям, как некий вот последний вывод?
Последний вывод, что очень много интересных, заслуженных, замечательных людей живет среди нас. И вот даже посмотреть на Алексея Николаевича, вот такой простой, милый, добрый старичок, а вот с какой обалденной биографией. Поэтому, люди, смотрите больше на окружающих, будьте добрее друг другу.
И уступайте в транспорте место старикам.
Да, уступайте место.
Я в метро езжу, и мне всегда тяжело бывает смотреть.
Но тебе-то не уступают еще.
Ну, слава богу, я еще сравнительно молод. Спасибо, мы благодарим всех, кто нас слушал. Спасибо
и
большое.
И поздравляем с наступающей годовщиной победы в Московской битве.
Да, спасибо. До встречи через неделю. В эфире была программа «Войны». Юрий Никифоров. До свидания.
До свидания.